Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы снова в студии «Радио «Вера». Здесь Лиза Горская и Денис фон Мек, исследователь жизни и творчества Петра Ильича Чайковского, потомок рода Чайковских, фон Меков и Давыдовых. Я хочу вернуться к переписке Чайковского и Надежды Филаретовны, но сначала хочу спросить вас подробнее. Я себе пометила, меня поразила судьба Николая Карловича, про которого вы сказали, что его 17 раз приходили обыскивать.
Арестовывали, да.
И арестовывали, прежде чем он был
прежде чем, да,
казнен.
Расстреляли, к сожалению.
Как так? Почему? Наверное, вопрос совершенно инфантильный и наивный. 17 раз — это какое-то беспрецедентное число, по-моему, для того времени, когда суд и разговор был короткий зачастую. Давайте поговорим подробнее о судьбе этого человека.
Прежде всего, Лиза, если не возражаете, слушателям поясним вообще вот какую-то генеалогию небольшую. Да? Это мы перечислили столько фамилий. Значит, вот одно поколение, которое мы возьмем общее, это был Петр Ильич Чайковский. И была Надежда Филаретовна фон Мек. Вот они примерно там, ну, она на 9 лет старше его, но это одно поколение. У Петра Ильича Чайковского была любимая сестра Александра, соответственно, Ильинична. Вот Александра Ильинична — это моя прапрапрабабушка. И Надежда Филаретовна — это моя прапрапрабабушка. Как так получилось? А так получилось, что Надежда Филаретовна после многих лет дружбы с Петром Ильичем захотела породниться с Чайковскими. И они обсуждают это в переписке. И, значит, у нее были сыновья. Один из них, Николай Карлович, с другим своим братом Александром, были направлены в семью Александры Ильиничны, которые жили в Каменке, для знакомства с их дочерьми. И случился действительно счастливый брак. И таким образом Николай Карлович фон Мек стал мужем племянницы Анны Львовны, ее зовут, Анны Львовны, племянницы Чайковского. И, собственно, вот из этой вот линии я и происхожу. Николай Карлович, он интересен среди всех. Было 18 детей у Надежды Филаретовны, дожило до взрослого возраста 11. Большинство из них очень интересные люди в плане образования, которые они приносили в общество. Образовательные проекты, благотворительные проекты, общественные проекты, деловые проекты. Вот Николай Карлович интереснейший человек. Он был успешен во всех направлениях. Ну, действительно интересно. Вот как бывает, говорят, нужно сконцентрироваться на одном, получишь успех. У него как-то получалось, что он занимался одновременно очень многими делами и везде был успешен. И он остался после революции в России, в Советской России уже, заниматься своим основным делом — строительством железных дорог. Он 25 лет был председателем правления Казанской железной дороги. Московско-Казанская железная дорога к концу Российской империи — это была крупнейшая железная дорога, это было крупнейшее транспортное предприятие в России. Был план выкупа в государственную казну этой железной дороги. И, насколько я помню, это последняя железная дорога, которую должны были выкупить. То есть на ее выкуп требовало столько денег, что государству нужно было еще копить эти деньги много лет. И выкуп был намечен на 1945 год. Вот. И Николай Карлович остался в России для того, чтобы продолжать строить железные дороги. И он был востребован как специалист, и он работал в госплане, работал по планированию железных дорог. Но тогда были такие времена, что хоть ты и нужный специалист, но вокруг были, ну, разные люди, которые не только добром платили за что-то.
Донос?
Да, вот. Ну и после многих-многих доносов было много-много арестов. Ну и потом, естественно, дворянское происхождение, это уже априори виновен. И, к сожалению, закончилось это печально. Конечно, это не только с Николаем Карловичем такое произошло. Но вот что интересно, в воспоминаниях его дочери, которые опубликованы книги, вот в этом году, в 19-м, мы пересдаем эту книгу еще раз, называется она «Как я их помню», Галина Николаевна фон Мек, дочь Николая Карловича, она пишет, в своих воспоминаниях, что за 2 недели до расстрела ей удалось попасть на свидание с отцом на Лубянке, и он ей сказал: «Доченька, только не надо за это все ненавидеть свою страну». Вот такой глубины был человек, и, опять же, он не единственный, но в своем понимании он пострадал за народ, за какое-то величие России, которое, ну, вот по-разному, при разных социальных строях как-то выстраивалось.
Ну, для начала...
он ушел из жизни вот таким печальным образом, к сожалению.
Он разделял свою страну и ее историю с политическим строем. И политический строй, получается, так.
Возможно, возможно. Многие в те годы, особенно поначалу, думали, что это ненадолго, что вот да, революция случилась, но потом все наладится. Поэтому было несколько волн эмиграции. Кто-то уехал через год, кто-то через 3, кто-то через 5.
Кто-то вот, не успел, к сожалению.
Кто-то не успел, да. Вот это Галина Николаевна, его дочь, то есть это внучка, получается, Надежды Филаретной, и она же внучатая племянница Петра Ильича Чайковского. Вот она, например, во время войны в 42-м году через линию фронта уехала в Европу, потому что у нее дочь была в Англии, она была замужем за англичанином еще до революции, и вот дочка была в Англии. И, соответственно, она воссоединилась со своей дочерью. Ну, вот по-разному было, да. Ну, как вы правильно сказали, кто-то не успел уехать.
У меня мой дедушка, он... Его тоже посадили по доносу, и тот, кто это сделал, оказал ему такую своеобразную услугу, потому что пока он там сидел несколько лет по навету, всех его друзей, всех его знакомых, как сейчас говорят, весь куст его был репрессирован, расстрелян. Угу. По другому, уже более серьезному обвинению в измене и так далее. И он вышел, и никого. А потом он погиб в битве за Москву в 41-м. То есть вот такие судьбы.
Ну, все это промыслительно, я так думаю.
И вот века не прошло, вот мы. У нас есть воспоминания. У нас есть письма, слава богу, сохранившиеся. Давайте действительно перейдем к переписке. Вернемся к ней. Вы говорили о том, что Петр Ильич делился с Надеждой Филаретовной своим тем, как у него возникают идеи творчества, как он пишет музыку на заказ или по наитию, по вдохновению. Давайте вот об этом поговорим.
Спасибо, Лиза, очень хороший вопрос. И, конечно, тут рояль в кустах, вот передо мной лежит листочек распечатанный, по которому я зачитаю, с вашего позволения, потому что он очень... Наверное, я весь его даже не буду читать. Это вот одно письмо, это 2 страницы, достаточно мелким печатным на принтере. Значит, распечатка, конечно, я не знаю, сколько это было рукописно, может быть, и 5, и 7, и 8 страниц. Письма у них некоторые отличаются очень большим, очень продолжительные. Вот... Зачитаю. Это ответ Петра Ильича. Пишет он из Каменки. Каменка — это где жили вот Давыдовы, где жила его сестра Александра Ильинична. Это Малороссия, которую он очень любил. И в Каменке Петр Ильич был 28 лет, он туда ездил. И вот одно из писем оттуда Надежде Филаретовне. Она, соответственно, в предыдущем письме спрашивает его, а как происходит вот это творчество. На что он отвечает, я так выборочно почитаю. «Прежде всего, я должен сделать очень важное разъяснение процесса сочинения подразделения моих работ на 2 вида. Первое. Сочинение, которое я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности. Второе. Сочинение, которое я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя, по заказу, как, например, случилось когда-то для открытия политехнической выставки, мне заказали кантату, или когда для проектированного в пользу Красного Креста концерта дирекция музыкального общества мне заказала марш. Это имеется в виду «Сердце русский». Спешу оговориться. Я уже по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, то есть по заказу, несмотря на то, что первоначальный толчок к ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной. И наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств, удавалась менее. Эти побочные обстоятельства, от которых зависит то состояние духа, в котором пишется сочинение, имеют громадное значение. И вот что он здесь интересно пишет. «Для артиста в момент творчества необходимо полное спокойствие». И вот здесь я чуть-чуть приостановлюсь и скажу, в чем я вижу важнейшую роль Надежды Филаретовны в жизни и творчестве Петра Ильича. Именно в том, что она ему обеспечивала это полное спокойствие. Он был очень впечатлительный, невротичный человек. И та критика, которую современники подвергали его сочинению, она его много раз останавливала от продолжения творческой деятельности. Те сложности в жизни, которые встречались у него и с трудом им воспринимались и переваривались, они тоже его останавливали. И правильно вы в начале передачи сказали, что неизвестно было бы, какое мы получили бы наследие Петра Ильича Чайковского, если бы не было вот этого, как многие музыковеды называют, доброго ангела или музы, как вы сказали, которая ему в течение почти 15 лет помогала входить в это, вот как он пишет, полное спокойствие. В этом смысле, продолжаю цитату, в этом смысле художественное творчество всегда объективно, даже и музыкальное. Те, которые думают, что творящий художник в минуты аффектов способен посредством средств своего искусства выразить то, что он чувствует, ошибаются. И печальные, и радостные чувства выражаются всегда, так сказать, ретроспективно. Не имея особенных причин радоваться, я могу проникнуться веселым творческим настроением и, наоборот, среди счастливой обстановки произвести вещь, проникнутую самыми мрачными и безнадежными ощущениями. Словом, артист живет двойной жизнью – общечеловеческую и артистическую, причем обе эти жизни текут иногда не вместе. Как бы то ни было, для сочинения, повторяю, главное условие – возможность отделаться хоть на время от забот первой из этих двух жизней и всецело отдаться второй. И вот я, если можно, еще письмо зачитаю, в котором он адресно говорит Надежде Филаретовне, ну, помимо той вежливости, которая всегда присутствует, вот послушаем, как он формулирует свою благодарность. «Дорогая Надежда Филаретовна, получил вчера письмо ваше. Что я могу сказать вам, чтобы выразить мою благодарность? Есть чувства, для которых слов нет. И если бы я старался прибрать выражения, способные изобразить то, что вы мне внушаете, то боюсь, что вышли бы фразы. Но вы читаете в моем сердце, не правда ли? Скажу только одно. До встречи с вами я еще не знал, что могут существовать люди со столь непостижимой, нежной и высокой душой. Для меня одинаково удивительно и то, что вы делаете для меня, и то, как вы делаете это. В письме вашем столько теплоты, столько дружбы, что оно одно достаточно, чтобы заставить меня снова полюбить жизнь и с твердостью переносить житейские невзгоды. Благодарю вас за это, мой неоцененный друг». Я могу и дальше цитировать, но у нас время ограничено. То есть я выбрал эту цитату, и таких много, их много можно в переписке найти, где он констатирует, что он был в очередном своем каком-то душевном и духовном кризисе, и благодаря Надежде Филаретовне, с которой велась самая откровенная переписка из всех его сотен переписок, включая даже его близких родственников, братьев, сестер, вот она находила какие-то душевные ресурсы, которые как-то были созвучны его пониманию, и вот эта теплота и поддержка, они держали его в каком-то творческом потоке.
А Надежда Филаретовна ведь не только Петра Ильича поддерживала?
Да, Надежда Филаретовна, она вообще любила музыку, и она поддерживала московское отделение императорского русского московского общества, российского общества. Она поддерживала Николая Григорьевича Рубинштейна, она поддерживала Иосифа Иосифовича Котака, братьев Пахульских, которые, кстати, учились у Петра Ильича, Винявского. У нее три сезона дома работал Клод Дебюсси, она многих студентов консерватории приглашала или к себе домой выступать, или на какие-то общие собрания семейные, может быть, в другом доме. То есть она всячески поддерживала и временем, и деньгами, ну, например, как деньгами? Например, заканчивает студент консерваторию, она выбирала лучших студентов и дарила им музыкальные инструменты по окончанию. Ну, такой вот один из способов.
Каким образом? По рекомендации или исходя из собственного вкуса?
Я думаю, что и по рекомендации, и по своему вкусу. Вот. Но, тем не менее, факт есть факт, что вот эта помощь, она обращена была к музыкантам, к молодым талантливым музыкантам, коим, в общем-то, являлся для нее и Петр Ильич в начале своей деятельности. Это был молодой, начинающий для нее композитор, который вот полюбился ей настолько, что она, в общем-то, почти отстранилась от жизни семейной, и, как пишет в своих воспоминаниях Галина Николаевна фон Мек, она говорит, жила в своей музыкальной жизнью.
Давайте тогда послушаем музыку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь студия Лиза Горска и Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Петра Ильича Чайковского, потомок рода Чайковских, фон Меков и Давыдовых. Я знаю, что вы сейчас создаете свой благотворительный фонд, как ее потомок. Вот, ну, расскажите про это. Это же важно, это же суть жизни.
Вы знаете, Лиза, я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Я считаю, что это совершенно промыслительная вещь. И какое-то время назад, если бы мне сказали, что я с головой уйду в какие-то семейные там изучения, истории и так далее, я бы не поверил. А сейчас... Я, наоборот, не вижу свою жизнь без каких-то вещей, которые черпаю из своей семейной истории. И вот, например, я прочитал такую фразу в переписке. Петр Ильич пишет Надежде Филаретовне. «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору». И вот... Как у Надежды Флоридовны это было, так же, как у меня, или по-другому, то сейчас сложно судить. Но меня это настолько вдохновило, что я поставил перед собой задачу, и вот сейчас у меня в стадии регистрации благотворительный фонд, перед которым я вижу три задачи. Первая задача – это, собственно, продолжение традиции Надежды Филаретовны, а решил я его назвать имени Надежды Филаретовны фон Мек. Продолжение традиций, то есть помощь молодым музыкантам. В каком виде, в какой форме, наверное, тогда и сейчас как-то это будет отличаться, но, тем не менее, вектор определен. Второе – это выполнение вот этого, как я его называю, завещания Петра Ильича, работать над распространением и музыки Петра Ильича. Это казалось бы, что оно и так уже всем известно, но всегда и во всем есть конкуренция. И всегда есть ниши общества, и вот очень большие ниши общества, которые вообще не прикасаются к классической музыке. И нужно искать какие-то новые подходы, в том числе с применением современных технологий, социальных сетей и так далее, чтобы дать какой-то шанс тем людям, которые сами не придут к изучению, слушанию, наслаждению классической музыки, дать им шанс притронуться. И вот всякими, скажем так, заманухами какое-то внимание в очень насыщенном сегодняшнем информационном пространстве привлекать внимание именно к творчеству Чайковского. Вот этим я занимаюсь.
Отдельно вам спасибо за то, что обошли слово «популяризация», об которое иногда мы тут спотыкаемся и не знаем, как его заменить.
Ну, популяризация, в общем, тоже можно использовать это слово, но если оно вам не нравится, мы его вычеркнем. И третье – это, собственно, исследование огромной благотворительной, образовательной и общественной деятельности всех членов семьи Надежды Филаретовны, потому что не только она, и я даже скажу, что там Николай Карлович, на мой взгляд, сын ее, один из сыновей, сделал существенно больше для России, чем Надежда Филаретовна. Если перечислять все, чем он занимался, вы знаете, можно переспросить 5 раз, а точно это один человек делал? То есть настолько была насыщенная жизнь, и настолько она была многогранной и разновекторна, ну, просто вот только удивляешься. Таким образом, вот сложилась у меня такая тройка направлений, которыми я сейчас хочу заниматься. И вот, например, первое, что самое простое, без каких-то денег делается. Я сейчас заключаю договора с музеями музыкальными и с выступающими, которые в своем репертуаре имеют какие-то произведения Чайковского. И я обращаюсь к ним с просьбой дать мне 2 бесплатно билета, и, в общем-то, для них это бесплатно, потому что, ну, если 100% посещаемость достаточно редко случается, то остающиеся билеты, они бесплатные. Они мне дают эти 2 билета, а я объявляю какие-нибудь конкурсные вопросы в социальных сетях, которые призом за правильный ответ являются эти билеты. Таким образом, идет бесплатная реклама этих мероприятий, этих музеев в социальных сетях и не только. Вот такая она благотворительная, потому что люди и слышат о каких-то событиях, которые касаются творчества и жизни Чайковского, и получают возможность туда бесплатно попасть.
А мы знаем, насколько вообще сейчас... Мы знаем, насколько мы сейчас знаем свою музыкальную культуру, вот растущее поколение и так далее. Мы перед программой вспоминали с друзьями, ну, как раз обсуждая предстоящую программу с вами, что, ну, в принципе, все мы, практически все вот наше поколение, прошли через уроки музыкальной литературы и музыкальной школе, где хочешь, не хочешь, ты основы своей музыкальной культуры и мировой музыкальной культуры будешь знать. Ну, хоть на тройку, но будешь. Ты без этого экзамен не сдашь. А сейчас как?
Очень сложно мне, во всяком случае, отвечать на этот вопрос, потому что, вот мне кажется, проблема отцов и детей, она действительно бесконечна. Вот все родители считают, что раньше было лучше, и у их детей хуже. Это было и при Чайковском, это было и в конце Русской империи, в начале Советской, в конце Советской, и сейчас и так далее. Мы все ругаем, что вот а наши времена было гораздо лучше. Тем не менее, на своем личном примере я могу сказать, что не все потеряно, потому что вот в детстве я ничего, хотя являюсь потомком Чайковского, ничего не мог сказать о моем отношении к его музыке. Сейчас я в ней живу, я в ней купаюсь. Это духовная потребность, и в каком-то возрасте у кого реализуется, ну, я считаю, это совершенно промыслительно. Это вот во многих случаях от человека и не зависит.
У нас буквально минута осталась, и я попрошу вас, если вы не против, рассказать о том, как у вас произошел этот перелом. Вы говорили, что если бы еще какое-то количество лет назад вам сказали, что вы будете заниматься исследованием собственной родословной, творчества Чайковского, жизни ваших предков из других известных фамилий, вы бы не поверили. И что же случилось?
Я по образованию инженер, я всю жизнь занимаюсь предпринимательством, я и производителем был, и какие-то другие должности занимал, в основном руководящие всяких областей технических. И, в общем, музыка, ну, наверное, там популярная музыка, она присутствовала, классическая в меньшей мере. И потом, вот, наверное, где-то на рубеже 40, там, 41, со мной что-то случилось. и я оцениваю это как положительное, что я в машине сначала, потом дома и стал посещать, перешел, вот просто, знаете, это произошло практически молниеносно, вот как щелчок, вот какой-то вот триггер какой-то вот переключился, и я включился в эту классическую музыку, и у меня потребность в ней жить. Ну и потом, может быть, она меня так трансформировала, что я заинтересовался историей. То есть я, конечно, с детства знал и о фон Меках, и о Чайковских и так далее, но детство это было советское, и в те времена это совсем не приветствовалось где-то объявить что-то там какого-то дворянского происхождения. И уж тем более мой папа, он работал, естественно, как и большинство, наверное, родителей или там пенсионеров, слушающих сейчас наше радио, работали на секретных всяких заводах, и быть там каким-то правнуком...
В почтовых ящиках.
Да-да, в почтовых ящиках, там, быть руководителем почтового ящика, будучи там потомком фон Мека, это точно было нереализуемо. Вот, поэтому, да, в те времена это все ушло из истории. Кстати, было прям прямое распоряжение после расстрела Николая Карловича фон Мека, было прямое распоряжение в Клинском музее на ответ, на вопрос посетителей, а что, значит, есть ли потомки Надежды Филаретовны, отвечать нет, никого нет. И это имя было совершенно вычеркнуто из истории, совершенно.
Наверное, чтобы обеспечить безопасность в том числе, да?
Ну, наверное, у них были какие-то свои причины, почему они так говорили. Но те времена нам, слава богу, сейчас трудно понять, но это были сложные времена, когда принадлежность к роду, принадлежность к фамилии было достаточно для того, чтобы или переехать в Сибирь на 25 лет в тюрьму, или вообще лишиться жизни путем расстрела.
Я предлагаю в следующую нашу с вами встречу поговорить и о книге, которая, надеюсь, выйдет к тому моменту.
Да,
и
спасибо вам большое. Я думаю, нашим слушателям это будет очень интересно. Еще раз повторю, «Духовный путь Чайковского» — книга глубочайшего православного и музыкального содержания, глубочайшего, должна выйти через месяц, месяц небольшим.
И прежде чем мы продолжим слушать музыку, я напомню нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас здесь был Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Петра Ильича и потомок рода Чайковских, фон Меков и Давыдовых. Всего доброго.
Спасибо, Лиза.
«Светлый вечер» на радио «Вера».